Глава 5. К Молли прислали аж 3 камеристок. Одна возилась с прической, рыжие косы Молли расплели и сейчас из волос изображали нечто напоминающее океанские валы. 2 другие занимались нарядом. Служанки делали свою работу молча, сосредоточенно, и Молли даже стало страшно. Ее словно не к балу готовили, а к смертельной дуэли. Долго устраивали на ней платье, что-то в последний момент подшивая и подкалывая, и все это время молчали. Да что они все, без языки? Даже когда разнаряженная, надушенная, в роскошном туалете, завитая Молли встала перед зеркалом, девушки промолчали. Стояли, скромно опустив глаза и сложив руки. «Спасибо», — неуверенно сказала им Молли, не зная, что делать. Камеристки все так же молча присели и гуськом марш-марш почти выбежали из комнаты. Молли вздохнула и осталась стоять растерянная на мягком роскошном ковре посреди комнаты, пока в дверь не постучал вежливый хозяин Найт-холла. «Мисс Молинер, нам пора», и подал ей руку, словно добрый дядюшка, сопровождающий племянницу. «Какая ж девчонка не мечтает танцевать на балу? Даже если она увлекается машинами, паровозами и броненосцами». Однако, шагая рядом с элегантным лордом Перегрином, Молли лишь угрюмо думала о несчастной Кейти Миддлтон. Вот уж кто был бы счастлив, вот уж кто бы порадовался. Да от одного платья визгу было бы столько, что все б оглохли. А теперь она лежит, бледная, и почти не дышит, и рассказывает безумные истории. И на плечи самой Молли тончайший изумрудный шелк давил тяжко, как стальная броня. Ведь совсем недавно, а кажется, полжизни назад, она также наряженная и надушенная вместе с папой направлялась на прием в пушечный клуб и чувствовала себя принцессой из сказки. А теперь... Перед высокими дверьми бальной залы стояла пара вымуштрованных ливрейных лакеев с синхронностью паровой машины, распахнувших створки. На высоких хорах играет оркестр. Блистает начищенный паркет, ярко горят светильники. Джентльмены во фраках, словно в униформе, выстраиваются рядом с дамами, кои, напротив, сверкают и сияют причудливыми нарядами. И хотя Молли никогда особо не интересовалась туалетами, рот у нее открылся, щеки враз запылали. Да что там ее щеки? Мама, великая модница, при виде здешних леди, точно так же покраснела бы душой и потупилась. Платье с глубокими декольте, такими глубокими, что непонятно, как они держатся и для чего вообще нужны. Открытые щиколотки, а у пары дам так чуть не до самого колена. Так ведь даже в купальнях неприлично одеваться. Обнаженные спины, открытые так низко, что... Молли заморгала и поскорее уткнулась взглядом в пол. В нарядах красное, черное и совсем немного других цветов. Вероятно, это была неписанная традиция здешних балов. Кейти, будь она здорова, точно смогла бы пояснить. А пока Молли в своем изумрудно-черном наряде чувствовала себя на фоне высокородных леди, словно какая-нибудь незабудка на фоне роскошных садовых роз. Здесь все было слишком. Слишком яркое, слишком открытое, слишком блистающее, слишком дорогое. Кольца, ожерелья и диадемы гостей даже примерно нельзя было предположить, сколько миллионов они стоят. «Хозяева жизни, что ж тут еще сказать?» «Терпи, Молинер Эвергрин, ты здесь, чтобы докопаться до самого дна, и ты докопаешься». Бал завертелся и закружился водоворотами красок, водопадами музыки. На первый тур вальса ее пригласил сам хозяин, лорд Перегрин. Тотчас же за ним, опередив сразу нескольких пэров, подлетел Спенсер.
«Как вы нетерпеливы, друг мой Джонатан!» «Простите мне нетерпение, дорогой лорд Перегрин, но нельзя забывать, что именно я открыл в мисс Молинер эти качества!» «Конечно, и вы, разумеется, не дадите нам об этом забыть, любезный граф».
Спенсер закатил глаза.
«Прошу вас, мисс Молинер».
Полилась музыка, и Молли лишний раз возблагодарила миссис О'Лири. Руки, ноги, плечи двигались словно сами собой, не требуя вмешательства головы. Лорд Спенсер глядел на нее пристально и странно. Нет, он идеально вальсировал, точно и легко. Но вот взгляд его...
«Молли», — вдруг услыхала она,
— губы Спенсера едва шевелились. На них по-прежнему играла приятная светская улыбка, с каковой и прилично джентльмену вести в танце девочку-подростка. Когда он последний раз ее так называл?
«Тебе надо бежать. Скажи той, кто тебе помогает. Бегите. Как можно дальше. За Карндред. С семьей».
Молли остолбенела. Больших усилий стоило не разинуть в изумлении рот и не выкатить глаза.
«Я знаю, ты тут не одна. Смело, девочка, очень смело. Но делать нечего. Беги. Беги, иначе тебя убьют. Только не говори, это не так просто сделать. Беги, и все тут».
Ловушка? Западня? Очередной капкан? Ноги у Молли едва не подкосились, но лорд Спенсер продолжал вести ее в вальсе, небрежно умело направляя и поддерживая. Ее берут, как говаривал тот же Билл Мюррей, на пушку? Ждут, что она подтвердит присутствие Ирины?
«Я знаю, что ваша подруга здесь. Не знаю, кто она. Не знаю, как ей удается оставаться незамеченной. Наверное, очень искусный маг. Но с лакеем Якобом и горничной она перешла все границы. Лорды встревожены. Ваша инициация ускоряется всеми мыслимыми средствами. Вы ее не пройдете. Бегите, говорю вам».
«Почему не пройду?»
Молли постаралась, чтобы на лице ее тоже не отражалось ничего, кроме милой улыбки.
«Зачем же вы меня тащили сюда, если знали про инициацию и считаете, что я ее не пройду?»
«Потому что слишком многим пэрам очень сильно не нравится происходящее», прошипел Спенсер. «Я этого не ожидал. Инициацию можно ведь тоже провести по-разному. Можно мягко, щадяще, а можно травмирующе. Очень. Вам готовят второе. Пэрам хочется, чтобы все оставалось по-прежнему. Беги, Молли, беги, девочка, я помогу».
«Кейти?»
вырвалась у Молли, прежде чем она сама сообразила, что говорит. Спенсер на миг сощурился.
«Умница. Молодец. Догадалась? Добралась?» — выдохнул он. «Да, она тоже здесь и не в лучшем виде».
«Что с ней?»
«Долго рассказывать, а вальс вот-вот кончится. Сонная болезнь, если кратко, но...»
И тут музыка оборвалась. Спенсер, церемонно держа Молли за кончики пальцев в тончайшей шелковой перчатке, довел ее до места. Поклонился ей, кивнул лорду Перегрину и удалился. Молли села, держа осанку, то есть так, словно к спине была привязана доска. Голова шла кругом. Спенсер умен и хитер, и преследует, конечно же, какие-то свои цели. Но очень может быть, что другие лорды и впрямь взъелись на него. Может, он и впрямь поспособствует, конечно, ровно до тех пор, пока это отвечает его интересам. Доверять ему все равно нельзя. Он оставался врагом, хоть и оказавшимся в затруднении. Но Иринку надо предупредить. Правда, как ее предупредишь? Только если она сама явиться соизволит. Молли уже начинала горько жалеть, что сболтнула про Кейти. Однако бал продолжался своим чередом, и надо было улыбаться и выслушивать представления и выдавать потоком «очарованно», «очень приятно ваша взнесенность», «восхитительно ваша светлость» и прочие светские любезности. Она не могла дождаться, пока бал закончится. А когда он таки закончился, или, вернее сказать, закончился для нее, ибо лорд Перегрин мягко, но настойчиво взял ее под руку, увлекая за собой к дверям. К ним вдруг подошел маркиз Дорсет.
«Вам очень повезло, мисс Молинер. Все очарованы вами. Все хотят, чтобы вы окончательно сделались одной из нас как можно скорее. Необходимый материал уже следует сюда самым скорым образом. Полагаю, что завтра он будет здесь. С чем я вас, мисс Молинер, и поздравляю».
Маркиз улыбался, ласково,
располагающе и доброжелательно. Настолько доброжелательно, что Молли да нельзя захотелось вот прямо тут, не сходя с этого места, искупать его в огне. «Вы уверены, что она готова, Маркиз?» — вырос рядом с ней Спенсер. «Конечно, не сомневаюсь», — с энтузиазмом кивнул тот. «Она прошла все испытания. Осталось дело за совершеннейшей малостью. Традиция, мисс, формальность. Да, но именно традициями и верностью им держится королевство. Вы разве не рады, мисс Молинер? Наши дорогие герцоги уже корпят над генеалогическими таблицами. Вас ждет титул, милая, титул империи и ваш собственный герб. До времени, пока вы не сочетаетесь законным браком с кем-то из благородного сословия. Честь имею, мисс». И Дорсет, слегка поклонившись, тотчас исчез в толпе. Молли успела заметить сузившиеся от бешенства глаза лорда Спенсера. «Вам нужно отдохнуть, мисс», — бесцеремонно оттер девятого эрла герцог Деваншир. «Я вас провожу». В комнате Молли ждали все те же три камеристки, с прежней ловкостью и молчаливо принявшиеся освобождать ее от бального наряда. Ее старая одежда оставалась при ней, тщательно отстиранная, очищенная и починенная. Как-то в ней оно лучше, привычнее, чем в шикарных платьях. А лорд Спенсер и сам боится, как видно. Ну, или вежливее, опасается, остерегается. Избегает говорить с ней напрямую. Но и лорды явно что-то скрывают тоже. Если им стало известно про Ирину, они могут, скажем так, усомниться в искренности ее, Молли. Если маркиз Дорсет подозревает присутствие тут нашей превращальщицы, значит, эта самая инициация и впрямь может оказаться совсем неформальной традицией. «Ирина, Иринка, ну где же ты? И что мне вообще сейчас делать?» Молли ворочалась в постели. Сна не было, и сейчас, наверное, она обрадовалась бы даже и пустоглазу, этой мелкой нечисти. Замучившись в конец, соскочила на пол, завернувшись в роскошнейший, мягкий и пушистый халат, какого и у мамы никогда не бывало, и вышла в коридор. Где-то внизу еще приглушенно звучала музыка, доносились смутные голоса. На скамеечке под окном, как и в тот раз, устроилась парочка, лакей и горничная. Нет, не Ирина.
«Мисс Молинер, что-то угодно?»
Тотчас вскочила девушка. Лакей тоже поднялся. Рослый, плечистый, руки бугрятся мускулами.
«Угодно пройтись», — бросила в ответ Молли. «Или я должна оставаться в заперти?» «Никоим образом, мисс Молинер», — прошелестела горничная. «Оставайтесь здесь, я скоро вернусь».
Эх, вот у мамы это получалось по-настоящему властно. «Мы приставлены всячески прислуживать вам», — поклонился молчавший доселе слуга. «Лорд Перегрин велел нам сопровождать вас». Молли пожала плечами. Чем дальше, тем меньше она боялась. Она шла по коридору к лесенке, что вела на этаж, где лежала бедняжка Кейт. Пусть попробуют ее остановить. Слуги оказались несколько умнее, чем можно было подумать. Никто не преградил Молли дорогу. Но горничная куда-то испарилась. Надо полагать, помчалась с докладом. Молли только дернула плечом. Вот и знакомая дверь, но на сей раз крепко запертая. Ха, наивные. Думали, что меня это остановит. Она положила ладонь на гладкое полированное дерево, туда, где спрятался замок. Дрожь в пальцах, запах дыма, хруст и треск. Молли потянула ручку на себя, и дверь распахнулась. Обугленный, почерневший замок остался торчать, удерживаемый выдвинутым язычком. Молли шагнула через порог. Остолбеневший слуга что-то булькал у нее за спиной.
«Кейти!»
Они никогда не были подругами. Кейт всегда оставалась задавакой, воображалой Миддлтон, помешанной на высшем обществе, титулованных особах, балах, нарядах, свадьбах и скандалах. Но сейчас, глядя на тонкий профиль, посиневшие веки и запавшие щеки, Молли вдруг ощутила, как в глазах защипала.
«Позовите доктора!»
Резко развернулась она к растерянному лакею.
«Здесь же должен быть доктор!»
«Да»,
— только и смог выдавить лакей. Но по коридору и лестнице уже топали многочисленные ноги. Лорды и пэры, Герцоги, маркизы и графы очень торопились.
«Пи-пи-пи!»
— раздалось еле слышно из угла. И Молли улыбнулась. Улыбнулась ровно в тот миг, когда в широко распахнутую дверь разом ворвались лорд Перегрин Кавендиш, маркиз Эммануил Дорсет и почему-то старый герцог Норфолк, вставший из инвалидного кресла и являвший после этого удивительную прыть. За первой троицей виднелись еще лица. Кажется, Бетфорд, Сомерсет, кто-то еще. «Что здесь происходит?»
«А что здесь делает моя подруга?»
Хозяин Найтхолла принял вызов. «Она тяжело больна. Сонная болезнь. Слыхали о такой, мисс?» Молли покачала головой. Внутри разворачивала крылья та самая свобода, что и на Мстиславльском поле. «Ее и других девочек лечили в особом госпитале в Норд-Йорке. Каковой госпиталь вы, мисс, столь впечатляюще разнесли почти по кирпичику? К сожалению, другие пациентки не выжили. Мисс Миддлтон оставалась последней. У нас был шанс ее спасти».
«И потому ее доставили сюда, на остров, где нет никаких лечебниц? Где рядом с ней почему-то ни одного доктора и ни одной сиделки?» — ядовито спросила Молли. «Она была со мной, и тогда чувствовала себя вполне хорошо».
«Болезнь коварна». Перегрин Кавендиш явно нервничал. «Она может то отступать, то возвращаться». «Хватит ломать комедию, мой дорогой», — вдруг бросил старик Норфолк. Впрочем, стариком его назвать уже было нельзя. Пожилой мужчина, но никак не та развалина, которую впервые увидала Молли. «Она одна из нас. Какой смысл скрывать? Ей же все это предстоит пройти самой. И самой все проделать».
«Что предстоит? Что нужно пройти самой?»
Молли сжала кулаки.
«Что самой проделать?»
«Тепло. Тепло внутри». Лорды переглядывались. «Идемте, мисс Молинер», — жестко сказал лорд Кавендиш. «Для вашей подруги делается все возможное. Вам же я советую подумать о вашей собственной инициации. Она приближается. И о вашем младшем брате я тоже советую вам подумать. Мы ведь должны взять под контроль его способности, прежде чем он превратится в живую бомбу».
«Да, точно, братик».
«Идемте, мисс», — лорд Перегрин чуть добавил жесткости в голос. «Кейти...»
«Что я должна о ней узнать?»
— уперлась Молли.
«Какую комедию нужно перестать ломать?»
«Лорд Норфолк погорячился», — вежливо улыбнулся хозяин Найтхолла. «Идемте, мисс, я уже сказал, ваша инициация настанет буквально на днях. Может, уже и завтра. Может, и вовсе в ближайшие часы. Идите и спите. Если все получится так, как я надеюсь, завтра ночью мы станем праздновать появление в наших рядах настоящей леди Молинер Эвергрин Блэквотер. С гербом и наследственными владениями, по воле и слову Ее Величества. Но это завтра, если успеют доставить материал».
«Какой материал?»
Она вглядывалась в глаза лордов. Нет, они не отворачивались, не отводили взглядов. Не на таких, как говорится, напало. «Вы все увидите, дорогая мисс Молли», — примирительно заговорил Дорсет. «Позвольте нам оставить это маленьким сюрпризом, как это является сюрпризом и для всех юных леди и лордов, проходящих такой же, как и вы, посвящение».
«Они не знают, что им предстоит? Заговор взрослых?»
«Нет, не знают. Мы храним тайну. Такую же, как и с Санта-Клаусом. Ты ведь не сомневаешься в существовании данного заговора взрослых?» Маркиз Дорсет продолжал приятно улыбаться. «Так что вы тоже очень скоро все узнаете, моя дорогая». Он вернулся к формальному «вы». «А теперь идемте». «Идемте, вам нечего больше здесь делать».
«Почему?»
— тихо спросила Молли.
«Кейт совсем плохо. Она умирает, уходит. У нее кошмары, ей снится, как упырь пьет кровь, прокусив ей шею».
Лорды дружно улыбнулись. Молли не могла понять, натянуты были эти улыбки или нет. «Что же вы хотите от нас, мисс?»
«Хочу ей помочь, ваша светлость, мой лорд-маркиз».
«Как?»
«Поделюсь силой».
Молли решительно шагнула к кровати.
«Она поможет ей продержаться еще. Но где же доктора? Почему нет сиделки?»
«Сонная болезнь не заразна, мисс», — холодно сказал лорд Перегрин. «Можете мне поверить». Молли не ответила. Села на кровать рядом с Кейти, осторожно взяла холодную ладонь одноклассницы. «Верно, мы никогда не были подругами». «Верно, ты всегда выводила меня из себя. Но сейчас я просто должна тебя вытащить». «Так поступил бы он». Лорды вновь переглянулись, но ни один из них ее не остановил. Тепло стремительно текло сквозь Моллины руки, превращалось в жар.
Кейти заворочилась и застонала. Глаза оставались закрыты.
«Вы мучаете ее, мисс», — наконец решился лорд Кавендиш. «Оставьте больную в покое и...»
«И что?»
«И ступайте спать», — вежливо, не повышая голоса, но твердо сказал хозяин Найтхолла. «Я же, с вашего позволения, откланяюсь, дабы лишний раз удостовериться, что необходимый для вашей инициации материал прибудет именно завтра, а не когда-то в неопределенном будущем».
Молли не шелохнулась. Сейчас, второй раз делясь силой с Кейт, она ощущала, насколько легче и лучше это у нее получается. Лед, сковавший кровь в жилах Кейти, поддавался натиску Молли медленно, неохотно и плохо. Растопить его едва удавалось. Но все-таки он таял. Таял, не выдерживая ее напора. Вдобавок ко всему, Молли экономила силу. Она вливала ее медленно, тонкой, но постоянной струйкой, не давая ей и в самом деле переполнить Кейт и причинить боль. Ей нужны были настоящие эликсиры госпожи Средней. Вливание чистой силы помогут лишь на короткое время, но не устранят причины, по которым кровь замерзает в артериях и венах Кейти.
«Мисс Молинер». Твердые, жесткие, сильные пальцы впились ей в плечо. «Хозяин Найтхолла, лорд Перегрин». «Вставайте, оставьте мисс Миддлтон и отправляйтесь к себе».
«Не то?»
«Не то что».
«Это я хочу узнать, что вы со мной сделаете, если я не встану и не отправлюсь?»
Молли заметила, как лорд Спенсер закатил глаза, но сдерживаться уже не желала.
«Приставите револьвер к затылку?»
«Нет, моя дорогая», — мягко и спокойно, в полном противоречии с хваткой, ответствовал герцог. «Я не стану приставлять револьвер к вашему затылку. Я стукну вас по нему рукояткой».
И в следующий миг голова Молли словно взорвалась изнутри. Когда она открыла глаза, все внутри черепа болело просто невыносимо, ужасно болело. Голова немилосердно кружилась, так что Молли едва удалось оторвать ее от подушки. Лежала она в своей комнате. Рядом на ночной тумбочке возвышался таз с холодной водой. На краю висели мокрые и отжатые полотенца для компрессов. Одна из уже знакомых со вчерашнего камеристок тихонечко сидела на табурете, сложив руки на коленях, и наблюдала за Молли, смешно склонив голову.
«Как вы себя чувствуете, миледи?» —
прошелестела она, мгновенно заметив Молли на движение. Молли не удостоила ее ответом. Это не имело значения. Значение имело лишь то, что могло случиться с Кейт. А герцог Деваншир оказался таки решительным человеком. Негодяем, но негодяем решительным. Взял и долбанул по затылку уникальную, единственную и неповторимую мисс Молинер. Вот просто взял и долбанул. «Ох, бедная моя голова, несчастная она головушка!» «Нет, не встать. Кружится все перед глазами и мутит сильно. Звери великие, звери могучие, что же теперь будет? И с Кейт, и со мной. Сколько я так проваляюсь?» А потом двери распахнулись. «Мисс Молинер!» Холодный, сдержанный, лишенный и намека на расположение голос герцога Деваншира. «Примите мои поздравления, мисс. Необходимый для вашей инициации материал только что прибыл. Сейчас 10:45. Торжественная церемония назначена на полдень. Постарайтесь привести себя в форму. Симона даст вам необходимые лекарства, если, конечно, вы не сумеете помочь себе сами. Я не приношу извинений, мисс. Вы истощили наше терпение. Даже уникальность вашего дара не оправдывает, пардон, ослиного упрямства и верблюжьей самонадеянности. Приятного вам отдыха, мисс». Удаляющиеся шаги, захлопнувшаяся дверь. И осторожный голос. «Симона, верно?»
«Желаете сменить компресс, мисс?»
«Желаю», —
проворчала Молли, чтобы хоть что-то сказать. «Надо встать. Надо управиться с головой, иначе... Иначе случится что-то ужасное», — не сомневалась Молли. «Как учила госпожа Средняя? Как одолевать хворь? Как залечивать рану?» Видела она, Молли, на что способна старая врачевательница. Девочка кое-как завела руку за голову, нащупала огромную шишку на затылке. Зашипела от боли. «Ну, ничего, ничего, мы еще повоюем. Небось, под Мстиславлем, да в подземельях Нордьорка горячее оно выходило. Голова, коль кружится, надо ее остановить, раскрутить в обратную сторону. Сомнамбулически повторяла про себя Молли, ощущая, как словно сами собой вздрогнули пальцы, направляя поток силы. Нет, не поток. Тонкую струйку к пораженному месту. Словно вновь шагаешь по тонкому мосту в пещере зверя земли. Только на сей раз не просто шагаешь, а несешь в руках поднос, доверху заставленный высокими бокалами, и не просто так, а пирамидой. И нельзя качнуться, нельзя шатнуться, иначе все рухнет и вообще все рухнет. Осторожно, осторожненько, голова моя, головушка, ты не кружись, ты на месте стой, на плечах крепко сиди, как положено. Молли представила себе, что дурнота и тошнота и впрямь не от конкуссии, как сказал бы папа, а от заверчивания, и сейчас старалась его, это заверчивание, остановить, раскрутить назад. Мало-помалу это удавалось, правда, сил уходило куда больше, чем того бы хотелось. Ты все, не растрать-то, подруга, охолони, как сказали бы сестры Вольховны. Пришлось охолонуть. Камеристка по имени Симона не отходила от Молли ни на шаг. Ловко и молча меняла компрессы, давала пить. И вдруг...
«И, крыса!»
Вдруг тоненько взвизгнула Симона, вскакивая и пулей вылетая из комнаты. Молли успела заметить, как хвостатое серое существо распласталось в прыжке, еще в воздухе оборачиваясь крошечной мышкой. Миг, и мышка скрылась в складках Моллиного одеяла, зашебуршилась щекотливо под рукой. «Еринка, ну отчаянная!»
«Мяу!»
Молли так и обмерла. На пороге застыла боязливо подобравшая юбки камеристка Симона, а у ее ног напрягся в боевой стойке, поводя дрожащим от возбуждения облезлым хвостом никто иной, как корабельный кот Фитиль с броненосца Гладстон. «Только тебя мне тут и не хватало!»
«Уймитесь, милочка», — выдавила Молли. «Уберите это создание».
Но Симона не успела ничего ответить. Фитиль прыгнул, и прыжок этот был бы достоин самой волки. Всеми четырьмя лапами он приодеялился на Моллиной постели, яростно принявшись рыть ткань передними лапами.
«Прочь!»
— гаркнула Молли, несмотря на не ушедшую до конца дурноту с головокружением.
«Брысь! Пшел вон!»
Но Фитиль и ухом не повел. Лапы его так и мелькали.
«Получай!»
Молли резко раскрыла правую ладонь. Нет, угостить огнем бедолагу кота, пусть и наглого, облезлого, нечистого, да вдобавок еще и охотящегося за соратницей, она решительно не могла. Чем она в него запустила, сказать не смогла бы и сама виновница приключившегося после этого переполоха. Однако... Кот воспарил внезапно над постелью, аки птица небесная, словно у него вдруг выросли крылья. Его закрутило точно смерчем и швырнуло через всю комнату, через открытую дверь куда-то туда, к окнам роскошной галереи. Фитиль, взмякнув дурным голосом, промчался через всю комнату, исчезая в неизвестном направлении. Остолбеневшая Симона только слабо всхлипывала, прижимая руки к груди. Выучка и дрессуры лордов, похоже, все-таки не смогли удержать ее в рамках приличий. Мышка Ирина затихла, затаилась.
«Милочка», — проговорила Молли, закатывая глаза, — «оставьте меня, прошу вас. У меня очень голова болит». «Никак невозможно, мисс Моллинер. Его высоковознесенность лорд Деваншир отдал строгие указания. Хотите немного полетать? Так же, как этот милый котик».
Сощурилась Молли, глядя прямо на камеристку. Та позеленела, сглотнула.
«Мисс, прошу вас, я... Его высоковнесенность... Строгие приказы...»
Забулькала она, в ужасе втягивая голову в плечи.
«Вот и сходите за разъяснениями он их приказов».
Молли отвернулась к стене, давая понять, что разговор окончен. Повернулась медленно и осторожно, потому что в голове словно перекатывался тяжеленный чугунный шар. Камеристка, похоже, все поняла.
«Я сейчас же вернусь, мисс. Можете не торопиться».
Молли лежала, спрятавшись под одеяло. Дверь и в самом деле захлопнулась. Молли заворочилась, задвигала локтями и коленками, так что одеяло заходило волнами. Ирина поняла. Мигом обратилась, рядом под боком свернувшись таким калачиком, что, наверное, уместилась бы в кукольном домике. зашептала на ухо стремительно, горячо, без предисловий.
«Тут такое, такое! Ходы подземные, под горы идут! Прям как у нас, под черную! Я нашла! Подвалы излазила! За мной котяра гонялся, но все равно нашла!»
«Подвалы? Ходы? Гора? Погоди, как там Кейти?»
«Плоха! Лорды вокруг сидят! Этот старый хрыч Норфолк все время туда таскается! И кот! Кот вечно под дверьми торчит теперь, не проскользнуть! Я даже змеей оборачивалась, да ноги еле унесла!»
«У змеи же ног нет», — не выдержала Молли.
«Умничаешь, да?»
— шепотом рассердилась Ирина.
«А с тобой тоже что-то очень-очень важное сделать задумали. Все распетушились, точно белины объевшись или дурман травы. Материал прибыл, все повторяют. Спенсер твой ходит туча тучей».
«Ничего он не мой», — Молли покраснела до ушей, едва не забыв о надобности шептать.
«Ладно, ладно, хорошо, не твой. Не злись только. Так вот, я про тоннели. Два входа в противоположных концах подвальной галереи и сразу лабиринт. Старый, и с черепами, и костями. Они там на полках лежат».
Молли ощутила, как Ирина вдруг поежилась. «И это неустрашимая Ирина-то?»
«Катакомбы», — еле слышно прошептала она. «Катакомбы старого приората. Здесь хоронили монахов. Долго.
Не знаю, кого там хоронили», — хлюпнула вдруг носом Ирина. «Но уж больно их там много. Я со счета сбилась. Сотни и сотни. А ходы еще глубже идут. Катакомбы эти твои там кончаются. Голая скала дальше. И все. И тепло. И сырость. И еще что-то очень неприятное. Железное. Живое. И не только».
«Живое железо? Как под Норд-Йорком?»
«Глубоко я не пошла», —
лихорадочно шептала Ирина дальше.
«Страшно. Я ж не ты. Я превращальщица простая, огнем кидаться не умею. Это ты подземный пламень Черной горы замыкала и запирала. Ты там пройдешь, а я одна, нет».
Это совершенно не походило на бедовую сорвиголову Иринку, что всегда готова была на любой риск, что навстречу любой опасности кидалась с абсолютным бесстрашием и лихостью. Молли аж растерялась.
«А нам туда надо?» «Непременно. Чую я, что ответы все там кроются. Не просто так лорды всем своим штучкам выучились. Ну все, побегу я. Идут уже сюда. Держись там. Что-то они с тобой на этой инициации задумали сотворить».
И вот уже нет рядом Ирины девчонки. Юркнула в крошечную щель серая мышка, а может и змейка, настолько стремительным было движение. «Чую я. Все ответы там кроются». Да ничего подобного. Голова у Молли по-прежнему кружилась. «Это только кажется, что справимся с Черной горой, с огнем подземным, и все, и домой можно. Нет, подруга, дева воды черной, не выйдет. Куда больше здесь тайн, чем ты и подумать можешь. Живое железо под Норд-Йорком не просто ведь так появилось. Огнистая тень на зачарованной дрезине тоже не просто так. Зверь земли, другие звери в северных землях не сами по себе. Все увязано, как в огромном механизме. Пусть мы даже шестеренок не видим сразу, однако они есть. Одно за другое цепляется, крутится все исполинское устройство, вертится, проворачивается». Молли аж замерла. Что-то очень важное всплыло совсем близко от грани понимания. Казалось, вот-вот хлопнешь себя по лбу и завопишь «Эврика!». Но именно что вот-вот. Она балансировала на самой грани, и переступить через нее никак не получалось. Вздохнув, Молли принялась за более насущное — разматывать в обратную сторону кружившуюся голову. Ирина оказалась права. Камеристка Симона вернулась, и не одна, с хозяином.
«Мисс Молинер», — лорд Кавендиш слегка поклонился, — «вы пожелали отослать Симону? Могу я узнать, почему? Она была недостаточно расторопна, мало услужлива?»
«Милорд герцог, я...»
взбулькнула камеристка и тотчас в ужасе зажала рот обеими ладонями. Очевидно, первой заговорить с его высоковзнесенностью было неслыханным нарушением правил и приличий. Но лорд Перегрин Кавендиш, благородный и суверенный герцог Деванширский, даже бровью не повел. Он, похоже, обращал сейчас на несчастную камеристку меньше внимания, чем на портьеры в комнате Молли, или, скажем, паркетный пол.
«Вы меня ударили»,
— проговорила Молли, не глядя на явившегося лорда. «И ударил бы снова», — невозмутимо бросил тот.
Есть грань, которую переходить нельзя, если вы в самом деле желаете стать одной из нас, мисс Молинер. Если бы ее перешел я, то меня вполне мог бы угостить тем же манером, к примеру, герцог Бетфорд или Сомерсет, или даже маркиз Дорсет, хотя вам это и может показаться странным».
«Чего ж тут странного? Маркиз тут всем крутит, всем вертит, все под его дудку пляшут».
Молли не глядела на герцога. «Насколько я понимаю, — ровно сказал тот, — вы позвали меня, дабы обсудить границы вашей свободы распоряжаться Симоной, но отнюдь не для того, чтобы высказывать мне всяческие сомнительные инсинуации на тему, кто тут и чем крутит, как вы, мисс, изволили выразиться. Давайте придерживаться темы».
«Я велела ей убрать кота, он на меня запрыгнул».
«Ну и что же, мне казалось, вы любите кошек».
«Не всех», — горячо выпалила в ответ Молли. «Свою кошку люблю, да. Это Фитиль, это же корабельный кот с Гладстона. Он весь грязный и облезлый. Фу! И от него пахнет. И блохи у него наверняка есть. Как он тут вообще оказался?»
«Корабельный кот по кличке Фитиль», — прежним, лишенным даже намека на эмоции голосом, отозвался лорд Перегрин. «Непревзойденный, великолепный мышелов. Давит он и крыс с не меньшим успехом».
«У вас тут крысы, мой лорд?»
«Крысы есть всюду, дорогая, вам ли не знать?» Молли показалось, или в словах герцога крылся намек на кое-что иное.
«Этот кот мне мешает», — капризно заявила Молли. «Хочу, чтобы он вокруг меня бы не вертелся».
«Неужели мисс Молинер предпочитает общество крыс и мышей?» — поднял бровь герцог.
«Предпочитаю», — Молли набралась нахальства.
«Ну, а я нет, и это мой дом, мисс. Так что это уж я буду решать, где ходить специально одолженному с Гладстона коту. А что касается Симоны... Нет, мисс Молинер, вы не можете ее никуда отослать. Все понятно». Молли не ответила. «Молчание — знак согласия», — усмехнулся лорд. «До скорого свидания, мисс. Ваша инициация совсем уже вот-вот. Материал прибыл, повторяю». И, как выражались в романах, читанных Молли еще в той, прошлой жизни, сказав сии исторические слова, его высоковознесенность удалились. Голову ей мало-помалу удалось раскрутить обратно. Дурнота отступала. Громадная шишка на затылке болела уже меньше. Да, дева черной воды. Так-то оно вот. Колдуешь, колдуешь, а потом тебя этак по голове чпок. И ваших нет, как говорил Билл Мюррей, когда с Молли они еще приятельствовали. Она оставалась в постели, пока Симона не закашляла, осторожно давая понять, что пора подниматься.
«Мисс Молинер, мисс Молинер, время. Ваш туалет, мисс».
Туалет не подкачал. Черное, как ночь, платье, черные же перчатки почти до плеч и черная диадемка для рыжих волос Молли. Огонь и уголье, пламя главешки.
«Симона». «Да, мисс Молинер». «Не могла бы я одеться так, как привычно. Я понимаю, торжественность и все такое, но я... Это ведь такая малость».
Симона задумалась.
«Прошу вас, справьтесь у его высоковознесенности лорда Перегрина. Надеюсь, он не откажет». «Очень извиняюсь, мисс Молинер. Мои самые глубокие сожаления, но его вознесенность лорд Перегрин запретил мне оставлять вас даже на самое краткое время, до церемонии». «Тогда дайте ему знать», — раздраженно сказала Молли, невольно вспоминая мамины интонации. «Дайте ему знать, если не хотите неприятностей».
Камеристка поджала губы.
«Хорошо, мисс, но вас я все равно не оставлю».
«И не надо», — пожала плечами Молли.
«Просто пошлите кого-нибудь. В коридор-то вы высунуться сумеете? Я никуда не денусь, честное слово. Вот сяду и буду сидеть смирно».
Она сама не знала, почему ей так было важно одеться в привычное. Но Молли словно пыталась сохранить себя прежнюю, чем бы эта инициация ни оказалась и чем бы ни закончилась. Ей нужно было быть самой собой. После известной суеты лорд Перегрин, хоть и не изволил появиться сам, прислал лакея с запиской, что, являя добрую волю и благорасположение, он разрешает мисс Молинер одеться так, как ей пожелается, в пределах разумного. Симона вздохнула.
«Ах, мисс, вы такая красивая, а в этом платье? Ну вот встаньте, мисс, подойдите к зеркалу, дайте я хоть приложу, посмотрите сами. Превосходно ведь, мисс, великолепно, потрясающе. Все будут очарованы. Как же это подходит к сегодняшнему торжеству?»
«А вам-то что до него, Симона?» — не сдержалась Молли.
В отличие от прежних горничных и камеристок, это была она диво словоохотлива. К ее удивлению, камеристка незло улыбнулась.
«Я радуюсь, когда радуется лорд Перегрин, и мы служим ему, и мы видим, какой груз у него на плечах, у него и у других лордов. Мы помогаем его нести, ну, а лорд Перегрин никакую службу не забывает. Скоро я смогу уже открыть свое дело, гостиничку в Деваншире, на юге, откуда я родом. Замуж выйду».
Глаза Симоны подернулись мечтательной поволокой.
«Простите, мисс Моллинер, простите, я отвлеклась. Ну, вам по-прежнему не нравится? Сейчас я на булавку, быстренько. Так, готово. Ну, не прелесть ли? Прям как с картинки из модной галереи».
«Модная галерея, да. Тоже откуда-то из той, навсегда ушедшей жизни. Журнал получала, конечно же, мама. С Фанни они изучали его от корки до корки. Папа только подсмеивался, а Фанни всегда горячо одобряла все суждения своей миссис Анны».
«Благодарю вас, Симона».
И Молли постаралась улыбнуться, так же сдержанно и светски, как это всегда выходило у мамы во время разговоров с молочниками и зеленщиками.
«Не стоит, мисс Моллинер, не стоит, вы такая красивая».
Камеристка умильно глядела на нее, приложив обе ладошки к левой щеке и чуть склонив голову.
«Так может, все-таки...» «Нет, Симона, пожалуйста, дайте мне мою старую одежду. Лорд Перегрин разрешил».
Камеристка горестно вздохнула, но ослушаться уже не посмела.
«Теперь надо идти?»
Одетая, Молли пощупала все еще внушительную шишку на затылке, поморщилась. «Вперед, наука! Никто не должен стоять у тебя за спиной».
«Надо идти», — кивнула Симона. «Когда вы, мисс, станете леди Блэквотер, вы уж меня не забывайте. Вдруг, когда я и пригожусь?» «Симона?» «Да, мисс Моллинер, что-нибудь еще?» «Прошу вас, справьтесь о здоровье Кейт Миддлтон. Она находится...» «Я знаю, где находится мисс Кейти, но к ней никого не пускают, кроме лорда Норфолка. Распоряжение его высоковознесенности».
«Лорда Норфолка?» — насторожилась Молли.
«А что этому старому достойному герцогу там надо? Он разве врач?» «Его высоковознесенность, милорд герцог Норфолк, окончил лечебный факультет университета в столице, мисс Моллинер. Он врач, да».
«Ничего себе», — проворчала Молли.
«Никогда бы не подумала».
Знакомый спуск в знакомый подвальный амфитеатр. Симона довела Молли до дверей, присела, поклонилась.
«Еще какие-нибудь распоряжения, мисс?» «Проследите, пожалуйста, чтобы этот кот по моей постели не шлялся», — нашлась Молли. «Конечно, мисс Моллинер, прошу вас».
И камеристка услужливо распахнула дверь. Молли затаила дыхание и шагнула через порог.